Перед генеральшиной спальней смиренно стоял седой, но, впрочем, не старый еще мужчина с сильно мятым улыбчивым лицом в наглухо застегнутом черном сюртуке и черных же дрододамовых брючках, до блеска вытертых на коленях. В длинных, сцепленных чуть не на середине ляжек руках он держал пухлый молитвенник. «Благословите, матушка!» — вскричал он тонким голосом, едва завидев Пелагию, и преградил ей путь. «Аз есмь Тихон Еремеев спасенный, червь недостойный. Позвольте ручку вашу святую поцеловать». И уж потянулся своей ухватистой, длиннопалой пятерней, но Пелагия спрятала руки за спину. «Нам не положено», — сказала она, разглядывая смиренника. «И устав воспрещает». «Ну тогда без ручки, просто осените крестным знамением», — легко согласился спасенный. «Мне и то благостно будет». «Не откажите, ибо сказано, не возгнушайся греховных язв моих, помажи их елеем, милости твоея». Получив благословение, поклонился в пояс, однако с дороги не ушел. «Вы ведь, верно, и есть сестра Пелагии, посланница Пречестнейшего и Преосвященнейшего владыки Митрофания. Извещен, что вселены в каморку, мною прежде занимаемую, и очень тому рад, потому что вижу истинно достойную особу. Сам же размещен во флигеле среди рабов и прислужников, и как бы речено мне, изыди из места сего, бо недостоин те быть и здесь, не рабщу и повинуюсь», памятуя слова пророка, «аще гонит вы в ограде, бегайте в другий». «Что ж вы к Марии Афанасьевне не войдете?» — спросила монахиня, смущенная услышанным. «Не смею», — кротко молвил спасенный. «Ведаю, что вид мой сей благородный бояры неотвратителен. Да и почтенный начальник мой Владимир Львович Бубенцов велел ожидать здесь, у врат чертога. Позвольте, я перед вами дверку распахну». Он, наконец, посторонился, открывая перед Пелагией створку, и все-таки исхитрился ткнуться мокрыми губами в руку. В комнате возле кровати сидел тонкий, изящный господин, покачивая перекинутый через колено ногой с маленькой узкой ступней. Он оглянулся на звук, но, увидев, что это монахиня, тут же снова обернулся к лежащей и продолжил прерванную речь. «Как только узнал, тетенька, что вы еще пуще расхворались, бросил к дьяволу все государственные дела и к вам. Корж мне сказал, стряпчий. Он собирается быть к вам завтра с утра. Ну что это вы раскисать вздумали? Право, стыд. Я-то вас собирался замуж выдавать, уж и жениха присмотрел. Тишаешь вы, старичка. Не пикнет, будет у вас по струнке ходить. Поразительно». Но в ответ раздался слабый, но явственный смешок. «Ну тебя, Володя, что за старичок-то? Поди плохонький какой-нибудь». «Очень даже неплохонький», — засмеялся Бубенцов, блеснув белыми зубами. «И тоже генерал вроде покойного дяденьки. Вот такущие усы, грудь колесом. А как пойдет мазурку скакать, не остановишь». «Да ты все врешь», — дребезжаще рассмеялась Марья Афанасьевна, и тут же зашлась в приступе кашля. Долго не могла отдышаться. «Ох, проказник! Нарочно выдумываешь, чтоб меня, старуху, развлечь?» «И вправду, вроде полегче стало». Присутствие Бубенцова явно шло больной во благо. Она даже не спросила Пелагию, где закусай. Получалось, что зловредный инспектор, про которого Пелагия слышала столько скверного, в том числе и от самого владыки, вовсе не такой уж сатана. Монахиня нашла, что Владимир Львович, пожалуй, ей нравится. Легкий человек, веселый и с собою хорош. Особенно, когда улыбается. Пусть еще посидит с Марьей Афанасьевной, отвлечет ее от черных мыслей. Бубенцов стал припотешно описывать, как спасенный агитирует дикого Мурада за христианский крест в ущерб магометанскому полумесяцу. И Пелагия тихонько попятилась к выходу, чтобы не мешать. Толкнула дверь, и та стукнулась о что-то нежесткое, тут же поддавшееся назад. В коридоре, согнувшись пополам, раскорячился Тихон Иеремеевич. Подслушивал. «Грешен, матушка, грешен, суе любопытствием», — пробормотал он, потирая ушибленный лоб. «Зело уязвлен и постыжен. Удаляюсь». «Два соглядатая под одной крышей, немного ли будет?» — подумала сестра Пелагия, глядя ему вслед.